Бухарин начал внимательно за каждым наблюдать. Однако он смотрел за каждым, ничего особого не видел в этих курайшитах. И спросил, все ли сюда пришли? Некоторые курайшиты сказали, да, все, кроме одного там сироты, мы его оставили, чтобы он следил за нашими вещами. И один человек из этого каравана сказал, поистине мы самые низшие люди и наихудшие люди, как мы могли сироту бедного оставить, а сами пришли здесь обедаем. Потом отправились за нашим пророком, Мухаммадом, саллаллаху алейхи вассалям, и привели его. Когда он сел за стол, начал кушать, Бухайра увидел, что это действительно то, что он хотел. Он начал внимательно за ним наблюдать, потом приступил к разговору и сказал, «Я прошу тебя ради Ляты и Уззы». Мы знаем, что Ляты и Уззы – это были идолы, которым поклонялись курайшиты. «Я прошу тебя ради Ляты и Уззы, чтобы ты мне ответил на некоторые вопросы». И пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал ему, «Не спрашивай меня ради Ляты и Уззы. Поистине не было мне ненавистнее кого-либо, чем эти два идола». Он тогда сказал Бухаре, то есть Бухаре не верил сам в Ляты и Уззу. Однако он думал, что если это из курайшитов, то курайшитов Ляты и Уззы почетные, как идолы, спрашивать тем, что принято у курайшитов, чтобы он ответил. Однако пророк, саллаллаху алейхи вассалям, как мы сказали, сказал, чтобы не спрашивал ради Ляты и Уззы. Тогда Бухаре сказал ему, «Тогда я тебя спрашиваю ради Аллаха, ответь мне на некоторые вопросы». Он сказал, «Спрашивай». Если ради Аллаха, то спрашивай. И Бухайра начал спрашивать его, что ты видишь во сне? А его, например, дела, как он, например, живет, чем он занимается, что он видит во сне и так далее. И все, что ему отвечал пророк, саллаллаху алейхи вассалям, Бухайра находил то, чего он желал. В конце концов, Бухайра сказал ему, покажи мне свою спину. Пророк, саллаллаху алейхи вассалям, снял свою рубаху, и Бухайра увидел между двух его плеч посередине печать пророчества. Как говорят ученые, печать пророчества – это вроде как родимого небольшого пятна на спине. И из этого пятна как бы, как гребешок петуха, волосинки выходят. И говорят ученые, что печать пророчества имела такой вид, как это описывается также в других хадисах. И тогда Бухайра спросил у курайшитов, сидел Абу Талиб, спросил у Абу Талиба, для тебя кто этот парень? Он сказал, что этот парень мусульман. Тогда Абу Хайра сказал, у этого парня не может быть отца. Тогда Абу Талиб сказал, я его дядя. Сказал правильно. И он спросил Абу Талиба, куда вы отправляетесь. Абу Талиб ответил ему, что мы едем с торговлей в Шах. Тогда Абу Хайра начал настаивать, сказал, верни этого парня в Мекку. Почему? Потому что в Шаме, сказал, есть иудеи. Если они узнают его, тогда они его убьют. Абу Талиб действительно испугался за Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям, и вернул его с некоторыми людьми домой. После того, как Абу Талиб вернулся с Шама, случился такой случай. В некоторых арабских племенах жили люди, их называли Ахль Фараса. Ахль Фараса на русском языке ученые называют ее физиогномиком. В советской энциклопедии написано о физиогномике следующее, как значение, что это учение о выражении человека в чертах лица и формах тела или искусство толкования внешнего облика наблюдаемых явлений. То есть, Ахль Фараса – это не колдовство и не предсказание. Однако, у какого-то человека, например, у каждого человека есть определенные, например, свойства. И эти люди, то есть физиогномики, они смотрят внимательно, наблюдая за человеком, его внешние черты, его движения, как он разговаривает, как он думает и так далее. И потом говорят, что, например, этот человек, скорее всего, будет в будущем таким, или займется такой вещью, или займется такой и так далее. И действительно, во многих вещах они были правы. Даже имам Шафии, рахимахуллах, рассказывает о нем, что он 5 лет занимался или учился этой науке. Что это не колдовство, не предсказание, это действительно наука. То есть вроде психологии и так далее. И в эти времена одно из племен арабских, в этом племени жили эти люди. И одно время они приехали в Мекку. И люди, когда узнали, что эти Ахль Фараса приехали в Мекку, брали своих детей и вели к этим людям. И Абу Талиб тоже узнав о том, что такие люди приехали в Мекку, взял Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям, и отправился к одному из них. Когда они зашли, Абу Талиб посадил пророка, саллаллаху алейхи вассалям. И тот человек занимался какими-то своими вещами, потом сел и начал смотреть на пророка.
И он так на него начал смотреть, то есть до него, которые дети сидели, ни на кого так не смотрел, таким вообще удивленным, пораженным видом. Потом он отвернулся и чем-то начал заниматься, а Абу-Талиб как-то испугался, взял Мухаммада, саллаллаху алейхиссалям, и быстро выбежал оттуда. Когда этот человек свои дела быстро закончил, опять прибежал на это место и спросил, где парень, который здесь сидел? Ну, люди говорят, не знают, вышел. Он начал кричать, где этот парень? Громко начал кричать, искать этого парня, однако Абу-Талиб испугался и спрятал пророка, саллаллаху алейхи вассалям. То есть это также один из признаков, что действительно этот человек из Ахли Фараса видел, что в нашем пророке, саллаллаху алейхи вассалям, было что-то странное или был как знак пророчества. Также из того, что передают от пророка, саллаллаху алейхи вассалям, это то, что в те времена у мекканцев ходить, например, голым, это была обычная вещь. То есть не было в этом никакого позора. В наше время мы вернулись почти что к таким же временам, то есть к таким же поступкам. Почему, говорят, это были некоторые секреты? Одним из них было то, что курайшиты, чтобы их торговля шла хорошо, объявили о некоторых законах и сказали, что человек, который хочет таваф делать вокруг Кабы, ему запрещено делать таваф, кроме как если из одежды, из Мекки. То есть, если ты приехал откуда-то со стороны, хочешь делать таваф, ты должен купить одежду из Мекки, одеться в нее и делать таваф. А если у тебя денег нет, тогда снимай свою одежду и ходи голым. И также мы знаем, что Саудийский полуостров – это очень жаркая территория. Также, например, люди, когда работали на какой-то тяжелой работе, они снимали свою одежду и голыми, например, ходили и работали. И рассказывается о том, что когда однажды пророк, саллаллаху алейхи вассалям, работал со своими дядями, еще некоторыми курайшитами, они таскали камни. И курайшиты снимали свою одежду, складывали ее, ложили себе на плечо и на нее ложили камни. То есть на эту одежду ложили камень, чтобы на плечо не давило и так далее. И один из дядей, говорят, что это был Зубайр, сказал пророку, саллаллаху алейхи вассалям, что ты мучаешься, во-первых, себе на плечо даешь, во-вторых, одежда неудобная, в-третьих, жарко. Сними одежду, положи на плечо и носи на нем камень. И пророк, саллаллаху алейхи вассалям, только хотел свою одежду начать снимать, упал, как ударился и как сознание потерял. То есть Аллах субхана ва тааля спас его от того, чтобы он скрывал свой аурат перед кем-либо. Также Аллах субхана ва тааля наделил нашего пророка, саллаллаху алейхи вассалям. Пророк, саллаллаху алейхи, мы как знаем, его главным воспитателем был сам Всевышний Аллах субхана ва тааля, наделил его такими качествами, которые во многих людях отсутствовали. То, что наш пророк, саллаллаху алейхи вассалям, был очень скромный. У Абу-Талиба было очень много детей. Когда мы сказали, что Абу-Талиб был очень бедный человек, и когда готовилась пища, Абу-Талиб ставил, например, эту пищу на стол, все дети нападали и быстро садились и начинали кушать. И наш пророк, саллаллаху алейхи вассалям, всегда стеснялся нападать на эту еду. И всегда сидел в стороне, когда дети заканчивали, если что-либо оставалось, пророк, саллаллаху алейхи вассалям, подходил и доедал эту пищу. Если ничего не оставалось, тогда наш пророк, саллаллаху алейхи вассалям, ходил голодным. И однажды, в один из прекрасных дней, Абу-Талиб заметил это. И сказал, то есть ему понравилось это качество в Мухаммаде, саллаллаху алейхи вассалям. И он сказал, приказал всем детям, что первый пускай кушает Мухаммад, когда он покушает, потом вы уже начинаете кушать. Также одним из здравых пророков, саллаллаху алейхи вассалям, была честность. Наш пророк, саллаллаху алейхи вассалям, никогда в жизни, до пророчества, ни во время пророчества, никогда не обманывал. Также из того, чем наделил Всевышний Аллах субхана ва тааля пророка до его пророчества и научил его военному делу. Как мы рассказывали в одном из прошлых уроков, то, что у арабов осталось со времен религии Ибрагима Ашхур-уль-Хурум, то есть священные месяцы, в которые запрещалась война. И некоторые арабские племена нападали на другие племена в эти запретные месяцы, и эта война называлась Харбуль-Худжар, то есть война нечестивцев. Разрешалось защищаться в эти месяца, однако запрещалось нападать. И однажды племя Хавазим напали на курайшитов, и пророк, саллаллаху алейхи вассалям, стал со своими дядями защищать курайшитов от племени Хавазим. И он подавал своим дядям стрелы или отбивал щитом стрелы, то есть занимался определенными военными делами. То есть Всевышний Аллах субхана ва тааля сделал так, что наш пророк, саллаллаху алейхи вассалям, научился военному делу еще до того, как он стал пророком. Также из тех событий, которые случились в те времена, это известное событие, которое называлось Хельфуль-Фудуль. Хельфуль-Фудуль, то есть как союз честный. Рассказывается о том, что один из йеменских торговцев приехал в Мекку и привез определенный товар и продал одному человеку, которого звали Ас ибн Уайль. Ас ибн Уайль — это отец одного известных сахабов в будущем, которого звали Амр ибн Аль-Ас, который открыл Египет. И рассказывает о том, что этот йеменский торговец отдал свой товар Асу ибн Уайлю, и Ас ибн Уайль забрал весь товар, однако сказал: я тебе не отдам деньги, и все. Бедный йеменец, ни семьи, никого рядом нет, никто за него защищаться не может, что делать? Потом он решил и отправился в Дар-ун-Надва, о котором мы говорили. В то время как раз там было собрание курайшитов, и он встал и в виде стихотворения рассказал о своей обиде. И сказал, что если вы, курайшиты, или главари курайшитов, не защититесь за меня, тогда вы также злодеи, и я среди всех арабов распространю, что курайшиты злодеи, отбирают у людей нечестно деньги и так далее. Конечно же, в это время некоторых курайшитов это задело. То есть курайшиты, они считались господами арабов, как самое главное арабское племя, самое почетное арабское племя, чтобы среди всех арабов распространилось, что курайшиты занимаются такими вещами. Некоторые из курайшитов встали и говорят, что встали три человека, и каждого из этих людей звали Фадль. Поэтому в будущем назвали этот договор, или этот союз называли Хельфуль-Фудуль. И они встали и сказали, что поистине мы пойдем и заберем у этого человека, Ас ибн Уайль, заберем то, что принадлежит этому йеменцу, пусть даже это будет стоить нашей жизни. И эти трое встали и сказали, кто подключится к нам. И многие курайшиты ответили, наш пророк, саллаллаху алейхи вассалям, был среди тех, кто ответил им, сказал, что я к вам присоединяюсь. В будущем, когда наш пророк уже стал пророком, он сказал, что поистине, если бы я был призван в Хельфуль-Фудуль в исламе, тогда бы я ответил. И рассказывает о том, что этот Хельфуль-Фудуль даже продолжался после смерти пророка, саллаллаху алейхи вассалям. И говорят, что во времена правления, когда халифом был Язид ибн Муавия, управляющий Мединой, которого звали Валид, однажды обидел Хусейна ибн Али. То есть он его ударил и что-то у него забрал. И Хусейн ибн Али сказал, что если ты мне не вернешь то, что мне принадлежит, тогда я призову к союзу честных. И в это время Зубайр, Абдулла ибн Зубайр ибн Лавам, участвовал в этом и слышал этот разговор. И когда он услышал об этом разговоре, сказал этому Валиду, сказал: клянусь Аллахом, я достану свой меч и отвечу на этот союз честных, даже если это будет стоить моей жизни. И тогда Валид ничего не мог сделать, кроме как отдал то, что принадлежало Хусейну ибн Али. И Хельфуль-Фудуль, то есть эти три человека, собрали вокруг себя людей и отправились к Асу ибн Уайлю. И сказали, что мы пришли, чтобы ты отдал этому йеменскому торговцу то, что ему принадлежит, а иначе мы тебя убьем или объявим тебе войну. Тогда, конечно, Асу ибн Уайлю, когда пришли главари курайшитов, ничего не смог сделать, вернул то, что принадлежало этому йеменскому торговцу. Затем произошел случай, маленький случай, однако в жизни пророка, саллаллаху алейхи вассалям, он сыграл очень важную роль. То, что в Мекке жила одна женщина, которую звали Хадиджа бинту Хуайни. Хадиджа рассказывает о ней, что она была самой богатой женщиной в Мекке. И даже, как говорят историки, что, например, если в год курайшиты, допустим, зарабатывают 100 тысяч динаров, 50 тысяч динаров, то есть полсуммы или половина той прибыли, которая принадлежала курайшитам, была у Хадиджи. Торговала она следующим образом. То есть у нее были большие деньги, и она раздавала среди торговцев. То есть как они брали, например, у нее взаим и торговали, потом, например, они делили то, что они зарабатывали. Или, например, работали, как работа давала деньги, они работали, например, на эти деньги, потом она определенную им зарплату давала и так далее. Конечно же, многие обманывали ее. И Хадиджа искала себе человека, кто бы торговал ее деньгами, чтобы был честным. И она услышала о пророке, саллаллаху алейхи вассалям, как мы сказали, что пророк, саллаллаху алейхи вассалям, никогда не обманывал. И это стало известным среди всех курайшитов, и даже нашего пророка, саллаллаху алейхи вассалям, назвали Садикуль Амин, как честный и правдивый, или тот, кому можно доверять. И однажды она позвала к себе пророка нашего Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям, и дала ему сколько-то денег, чтобы он занялся торговлей на ее деньги. И отправила с ним человека, который был рабом, звали его Майсара. То есть вроде шпиона. Сказал, езжай и смотри, что он будет делать. Когда пророк, саллаллаху алейхи вассалям, взял эти деньги, определенный товар, и отправился, купил определенный товар в Мекке и отправился в Шам. Они были вдвоем, он и этот раб Майсар. Майсар следил за пророком, саллаллаху алейхи вассалям, и очень удивился. То, что пророк, саллаллаху алейхи вассалям, увидел в нем благий нрав, доброту, хорошее отношение к рабу. Потому что в те времена было принято, что раб, он никто, как животное. То есть его били, его обижали. Однако пророк, саллаллаху алейхи вассалям, очень добро относился к этому рабу. И это очень удивило Майсару. Потом, во время своего пути в Шаму, они проезжали около того монастыря, о котором мы говорили, в котором жил монах Бухайра. Однако в те времена монах Бухайра уже умер, и там главарем уже, или главным монахом в этом монастыре был другой человек. Они остановились около монастыря, и человек, который был главным монахом в этом монастыре, вышел и начал спрашивать у Майсары о пророке, саллаллаху алейхи вассалям. Кто это? Ну, он сказал, это Мухаммад ибн Абдилля, его отец такой, и так далее. Начал ему рассказывать, он очень удивился. А Майсара тоже удивился. Сколько раз Майсара там ездил в Шам, никогда не выходил ни один монах. Чего он сейчас вышел? А что ты, говорит, о нем спрашиваешь? Он сказал, видишь, говорит, этот человек куда сел. И Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, действительно далеко от дороги стояло одно дерево. И пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сел под это дерево, и ветви этого дерева как бы склонились над пророком, саллаллаху алейхи вассалям, скрывая его от солнца. И этот монах сказал, клянусь Аллахом, никто под это дерево не садится, кроме пророков. Майсара очень удивился. Затем они продолжили свой путь. Когда они прибыли в Сирию, у пророка, саллаллаху алейхи вассалям, была очень удачная торговля. Почему? Потому что пророк, саллаллаху алейхи вассалям, относился снисходительно к людям. Был правдив, никого не обманывал. То, что там бедные люди были, помогал им, давал им деньги и так далее. То есть очень хорошую торговлю там провел. Когда он продал все свои вещи, он сделал то, чего не делали до этого курайшиты. Курайшиты, когда покупали товар с Мекки или брали товар с Мекки, ехали в Шам, продавали с деньгами и возвращались в Мекку. Однако пророк, саллаллаху алейхи вассалям, на те деньги, которые он выручил или заработал в Шаме, он опять же купил там определенный товар, вернулся в Мекку, продал этот товар, то есть сделал как бы двойную выгоду. Когда он вернулся в Мекку, Хадиджа позвала этого Майсара, раба, и начал спрашивать о Мухаммаде, саллаллаху алейхи вассалям. Раб был в шоке, начал рассказывать о пророке, о его доброте, о его честности, о том, каким он образом торговал, рассказывал о монахе, которого они видели по дороге и так далее. И Хадиджа понравился Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям. Хадиджа, ей было 40 лет в это время, и она была самой красивой женщиной, была самой богатой женщиной, и также она была из одного из самых почетных родов. Она была также из потомков, ее отец Хуайлид был из потомков Кусай ибн Киляба. То есть они сходились в родстве с пророком, саллаллаху алейхи вассалям, сыновья Кусай ибн Киляба. И Хадиджа, к ней приходили самые большие курайшиты, как бы можно сказать в наше время министр. То есть самые богатые курайшиты, самые большие курайшиты приходили к Хадидже, чтобы взять ее замуж. Хадиджа была вдова. Два раза она выходила замуж, то есть она вышла замуж, муж ее умер. Второй раз вышла замуж, муж ее умер. Она уже не хотела выходить замуж. И всем отвергала, кто бы к ней не приходил. Однако Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, очень не понравился. И она хотела, чтобы Мухаммад взял ее в жены. И у Хадиджи была одна слуга, которую звали Нафиса. Она отправила эту Нафису пророку, саллаллаху алейхиссалям, и сказала, поговори с ним. И однажды эта Нафиса пришла к пророку, села с ним и говорит, ты почему, говорит, не женишься? Как, говорит, я женюсь, у меня ни денег, говорит, нету, ни дома, ничего нет. Она сказала, а что, если бы тебе жениться, говорит, на самой богатой женщине, на самой красивой женщине и на самой почетной женщине? Кто это говорит? Хадиджа. Он говорит, куда мне до Хадиджи, это такая женщина. К ней самые главные ходили, там свататься, она всем им отвергла. Что, она мне согласится, что ли? А если ты, говорит, устроишь все это, женишься? Да, женюсь, сказал. И действительно, Нафиса все устроилось. Потом пророк, саллаллаху алейхи вассалям, как рассказывается в одном риваяте, взял своего дядю Хамзу, в другом ривайте рассказывается, что взял с собой Абу Талиба, и они отправились к Хадиджи, засватали ее, и пророк, саллаллаху алейхи вассалям, женился на Хадиджи. Также два риваята есть о том, кто выдал Хадиджу замуж. В одном из риваятов говорят, что это Хуайлид, сам отец Хадиджи, в другом риваяте говорится, что это был ее двоюродный брат, которого звали Варака, о котором мы поговорим, иншаллах, позже. Махрам, или то, что пророк, саллаллаху алейхи вассалям, калым, который он отдал Хадиджи, это было 20 верблюдов, которые собрали для него и его дядя. Когда пророк, саллаллаху алейхи вассалям, женился на Хадиджи, ему было 25 лет. Хадиджи, как мы сказали, было 40 лет. И до самой смерти Хадиджи пророк, саллаллаху алейхи вассалям, ни на ком не женился. То есть в этом является ответ тем кафирам, во-первых. Во-вторых, тем джазмирам мусульманам, которые, слушая этих мустаршиков, говорят о том, что пророк, саллаллаху алейхи вассалям, мы знаем прекрасно, что пророк, саллаллаху алейхи вассалям, имел 9 жен в одно время. И они говорят, что вот пророк Мухаммад таким любителем женщин был и так далее. В этом ответ. То есть пророк, саллаллаху алейхи вассалям, если бы был любителем женщин, тогда бы он женился, когда был молодой. Однако пророк, саллаллаху алейхи вассалям, мы видим, 22 года, когда ему 25 лет был, женился. И до времен пророчества, и после времен пророчества, сколько лет жил с Хадиджи, там больше 20 лет, и ни на ком не женился. А если бы у него был бы он любителем женщин, он бы в то время бы женился на женщинах, еще до ислама, когда можно было сколько хочешь женщин иметь. То есть пророк, саллаллаху алейхи вассалям, женился, будучи пророком уже, если мы действительно вдадимся в историю, не женился из-за своей любви к женщинам и так далее, однако женился, в этом была определенная мудрость. Например, для того, чтобы поднять, например, место каких-то сахабов, как это были Абу Бакр, женился на его дочке Айше, Умар, на его дочке Хафс. Или, например, также из милости к некоторым сахабам, например, Умму Салям, старуха, старая женщина, ей было около 80 лет, пророк, саллаллаху алейхи вассалям, на ней женился. Потому что ее муж, Абу Салям, был одним из самых наилучших сахабов после того, как умер. Кто на этой женщине женится? Пророк, саллаллаху алейхи вассалям, женился на ней. Она даже до того старая была, что она даже уже не нуждалась, например, в супружескую жизнь. Она даже свою ночь отдала Айше, ради Аллаху, Анха и так далее. То есть то, что пророк, саллаллаху алейхи вассалям, женился после того, будучи как пророком, на нескольких женщин, во-первых, это дело, которое было только для пророка. То есть после пророка, саллаллаху алейхи вассалям, никакой мусульманин не имеет жениться, кроме больше, как на 4 жена. Это было только для пророка, саллаллаху алейхи вассалям, как говорят, мин хусуси ан-наби, саллаллаху алейхи вассалям. То есть вещи, которые можно было только пророку, саллаллаху алейхи вассалям. Когда пророк, саллаллаху алейхи вассалям, женился на Хадиджат, она родила ему детей. Первый ребенок, это был мальчик, которого звали Касим. В некоторых риваятах говорится, что он умер, будучи младенцем, однако правильные риваяты те, что он дожил до примерно до 7 лет. И он умер до пророчества, то есть до того, как пророк, саллаллаху алейхи вассалям, стал пророком. Другим его сыном был мальчик, которого звали Абдалла. Его клички также были Тахир и Тлаиб. Некоторые люди, например, в некоторых книгах, особенно тупые востоковеды, пишут в своих книгах, что у него были сыновья Касим, Абдалла, Тахир, Тлаиб. Нет, Тахир и Тлаиб – это были клички сына его Абдаллы. И он умер маленьким, но умер уже после того, как наш пророк, саллаллаху алейхи вассалям, стал пророком. Также у пророка, саллаллаху алейхи вассалям, был один сын, которого звали Ибрагим, но он родился от Марьям Туптии, то есть рабыни, который подарил Каукас, Мисрийский, египетский царь, нашему пророку, саллаллаху алейхи вассалям. И Ибрагим, его сын, умер также, будучи младенцем, даже в одном из хадисов пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал, что он вот умер, как будучи младенцем, и продолжит свое кормление молоком в раю. То есть он умер еще в то время, когда он пил или сосал грудь материнскую. Сказал, что он в раю будет продолжать сосать материнскую грудь. Также у пророка, саллаллаху алейхи вассалям, то есть все дети, кроме Ибрагима, пророку, саллаллаху алейхи вассалям, родила Хадиджа. Также она родила ему дочерей, которые звали Рукайя, Уммуль Кульсум, Зайнаб и Фатима. Все эти 4 дочки дожили до ислама, все они приняли ислам, ради Аллаху анхунна. После свадьбы пророк, саллаллаху алейхи вассалям, стал как одним из самых богатейших курайшитов. То есть мы говорили в прошлых уроках, что пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, жил в наибеднейшей среде. Также мы видели, что пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, вот здесь мы видим, что пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, был самым богатым человеком и одним из самых богатых людей. То есть Аллах субхана ва тааля так предопределил нашему пророку, саллаллаху алейхи ва саллям, что он во всех слоях общества жил и как участвовал везде. Мы видели, что пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, например, как он участвовал в войне. До этого говорили, когда он жил со своим дедом Абу Муталибу, когда приходили, например, какие-то послы, например, из других курайшитских племена, он сидел со своим дедом и видел, например, как проходят переговоры и так далее. То есть Всевышний Аллах субхана ва тааля предопределил, что все, например, моменты, которые в обществе происходят, всему этому пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, научился до того, как он стал пророком. И Хадиджа отдала все свои деньги, всех своих рабов, подарила своему мужу и сказала, все это теперь принадлежит тебе, как хочешь, так с этим не обращайся. В некоторых книгах рассказывается о том, что пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, сразу же отпустил всех своих рабов, то есть, которые подарила ему Хадиджа. И один из этих рабов был Зейд, о котором мы поговорим позже, о том, что он отказался уходить от пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал, лучше я буду рабом у Мухаммада, чем свободным где-то в другом месте. О его истории подробно мы поговорим попозже. Между свадьбой и пророчеством, как мы сказали, пророк саллаллаху алейхи ва саллям женился, когда ему было 25 лет, а стал пророком, все мы знаем, когда ему было 40 лет, было 15 лет. То есть между свадьбой и пророчеством прошло 15 лет. В это время произошли некоторые события, о которых можно было бы поговорить вкратце. Первое – это возобновление Каабы. Рассказывают о том, что кто был в Мекке, может быть, видел, если в Мекке идет дождь, то там очень сильный дождь идет. И что один из прекрасных дней пошел такой сильный дождь, что он даже размыл стены Каабы. И Кааба как бы потрескалась и начала падать. В другом риваяте рассказывается, что одна из женщин пришла как бы вот табахур делать. Это, может быть, вы видели здесь, например, на арабских рынках. Ходят как бы в такой кувшин, туда кладут угли, которые имеют определенный запах, и ходят вот так, машут ими. То есть там определенный дым выходит, определенный запах. И одна женщина ходила по Каабе, распускала этот дым, и одна из искр попала на кесву, то есть на то покрытие, на ту тряпку, которая покрывала Каабу. И она загорелась, и это стало причиной тому, что стены Каабы треснули. И курайшиты сказали, надо возобновить Каабу, то есть построить ее заново. Однако курайшиты в те времена строили свои дома из глины. А Каабу построили Ибрагим и Исмаил, как мы говорили на прошлых уроках, из камней. А курайшиты не знали, как строить из камней Каабу. Это было проблемой. И чтобы строить из камней Каабу, обязательно для этого нужны доски. Однако Всевышний Аллах субхана ва тааля облегчает, и тут вдруг курайшиты слышат, что в Джидде, в то время ее называли Джудда, разрушился корабль. То есть корабль один потерпел кораблекрушение, и доски там очень много, и они привезли эти доски в Мекку. Также в эти дни в Мекку привозят одного раба копта, который очень хорошо умеет строить каменные дома. Так Всевышний Аллах облегчил это дело. Тут курайшиты, доски есть. Человек, который может управлять или показывать, как строить из камней дом, есть. Теперь нужны деньги. Курайшиты знали, что они этот дом строят Аллаху. И сказали, что сделали договор, что этот дом будет строиться только на чистые деньги. То есть, чтобы деньги, которые они будут собирать на строительство этот дом, туда не входил махру багия, деньги, которые заработаны на зина. То есть, например, кто-то продавал, у него рабы не были, как в наше время, например, публичные дома он устраивал. И приходили люди, он отдавал свою рабыню, за это потом брал деньги и так далее. То есть эти деньги запрещено было давать. Также деньги, заработанные злом. То есть некоторые торговцы, они были известны тем, что они обманывают людей, обвешивают и так далее. То есть говорили, у этих людей деньги брать не будем. И третье, говорили, деньги риба и деньги, заработанные с ростовщичеством. То есть до ислама, даже несмотря на то, что среди арабов очень сильно было распространено риба, ростовщичество, они все прекрасно знали, что это амвал хабиса, то есть что это поганые деньги и очень грязные деньги. И после этого они начали как собирать чистые деньги, и денег собрали очень мало. То есть деньги были у курайшитов, однако куда они ходили, везде обязательно были вот эти грязные деньги. И они по возможности сколько могли собрали эти чистые деньги. И перед тем, конечно, как строить Каабу, надо ее сначала сломать, старую. Однако курайшиты, как мы недавно рассказывали, за 50 дней до рождения пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, Все были свидетелями тому, что случилось с Абрагой, который даже не начал ломать Каабу, только подумал, не только неядмир, не только намерение было то, что сломать Каабу. Что Всевышний Аллах Субхана Таля сделал с ними? И все курайшиты встали, и все боятся подойти к Каабе, чтобы начать ее ломать. Однако Валид ибн Мувира, это отец известного Халид ибн Валида, взял кирку и подошел к Каабе, и начал ломать потихоньку Каабу между руком и углом, в котором находился Хаджар аль-Асвад, и именским углом. И все курайшиты далеко отошли и внимательно смотрели. Потом Халид ибн Валид бил, началась стена ломаться. И сказал своим курайшитам, идите сюда, вот ничего со мной не произошло. Они говорят, нет, мы тебя до завтра расставим.
Смотрим, что с тобой утром будет. Ты живешь ты до утра или нет?
Потом, утром Халид ибн Валид собрал всех своих сыновей, они пришли к Каабе и начали заново ломать. Курайшиты смотрят, что ничего с Халидом не произошло. Все забрались, подошли и начали ему помогать. В то время, когда они ломали, они все дуа читали. Говорили, Аллаху ля нуриду илля хайран. О, Аллах, не хотим ничего мы, кроме как добра. Мы только добра хотим. И тогда боялись очень сильно. И они ломали Каабу. И здесь они, когда ломали, начали рыть землю, дошли до зеленого фундамента. То есть, такой чисто зеленый перламутровый свет был. Они очень удивились. Ну, некоторые сказали, курайшиты, давайте это тоже уберем. Кто-то взял кирку или вроде что-то вроде лома, засунул под этот фундамент, хотел его поднять, и из-под этого фундамента, как говорят историки, вышел яркий свет, что этот человек даже чуть не ослеп. Он аж отлетел от этого света. Курайшиты очень испугались, посмотрели. А вид у этого камня был, как бы, вот, как кирпичи кладут, связаны, как бы построены связки. И тогда курайшиты сказали, оставим, будем строить на этом камни или на этом фундаменте эту Каабу. И курайшиты потихоньку начали строить Каабу. И когда подняли немножко Каабу, дошло место до камня, чтобы ставить камни. Курайшиты до того, как сломать Каабу, Кааба имела вид, как об этом сам рассказал пророк, саллаллаху алейхи вассалям, в достоверном хадисе, который приводится в Бухари, о том, что пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал однажды Айше, у Айша, если бы твой народ не был бы близок к неверию, я бы разрушил бы Каабу и построил бы ее на фундаменте Ибрагима с двумя дверями. То есть, когда пророк саллаллаху алейхи вассалям зашел в Мекку, курайшиты многие только ислам бы приняли. И пророк саллаллаху алейхи вассалям говорит, если бы твои люди не были бы близки вот к исламу, то есть они недавно приняли ислам, то есть я сейчас начну Каабу ломать, они могут отойти от ислама, сказать, что вот он еще говорит, что он пророк, что он еще посланник Аллаха, сам Каабу ломает и так далее. Поэтому пророк саллаллаху алейхи вассалям так и оставил, как ученые говорят, как по-русски лучше это перевести. Если какая-то польза есть, и, например, вред от этого есть, лучше эту пользу оставить, чтобы вреда не было. То есть, например, в том, чтобы Каабу построить, в этом была большая польза. Однако, если бы он Каабу построил бы, или сломал бы Каабу, пророк саллаллаху алейхи вассалям, тем не менее, будучи пророком, от этого был бы вред. Поэтому пророк саллаллаху алейхи вассалям, то есть из-за этого вреда оставил пользу. И в жизни нам всегда, если мы видим, например, что мы хотим какую-то полезную вещь сделать, однако за этим последует какая-то вредная вещь, лучше эту полезную вещь оставить. И пророк саллаллаху алейхи вассалям, как вот сказал об этом хадисе, что Кааба имела две двери. И эти двери стояли на земле, и они всегда были открыты. То есть люди в одну дверь заходили, и чтобы там как захвата не было, из другой двери выходили. То есть чтобы люди не сталкивались там. И также Хаджр аль-Исмаиль, то есть кто был в Мекке или видел на картине, Кааба, и рядом с ним такой полукруг есть. Этот полукруг называется Хаджр аль-Исмаиль, и он тоже был построен. То есть у него стены были возвышены, и Хаджр аль-Исмаиль, то есть кто знает, это тоже является частью Каабы. Поэтому ученые или фукаха, которые говорят, человек, который совершает таваф вокруг Каабы, не должен заходить в Хаджр аль-Исмаиль. Потому что если ты зайдешь между Каабой и этим полукругом, то как будто бы ты зашел внутрь Каабы, и твой таваф не считается. А курайшиты, мы как сказали, что денег собрали очень мало, поэтому они ограничились одной дверью и не стали поднимать Хаджр аль-Исмаиль. Из того, что еще можно было бы рассказать о черном камне, то, что после того, как пришел ислам, после смерти пророка саллаллаху алейхи вассалям и после четырех халифов, в одно время в истории ислама было такое заблудшее течение, их называют карамита. Одно время они захватили Хиджаз и захватили Мекку, захватили Каабу, и до того они были заблудшим течением, что они даже хотели построить вторую Каабу. В одном ривайте говорят, что это место, которое называлось Ихса, в другом ривайте приводится, что они хотели построить Каабу в Бахрейне. И действительно, они построили там Каабу, однако там чего-то не доставало, и они пришли в Мекку, выломали Хаджар аль-Асвад, черный камень, и забрали с собой, и вставили его в ту свою Каабу. И в некоторых ривайтах говорится, что 60 лет пробыл тот камень, то есть в Бахрейне. В других ривайтах говорится, что 20 лет. После того, как мусульмане Ахль-Сунна Аль-Джамаа уже приобрели силу, напали, разрушили их Каабу и забрали этот камень. Однако Коран это разломал камень. Потом пришлось людям собрать этот камень, как бы приготовить некий состав, вроде теста, и замешать с этими камнями и вставить в угол Каабы. Поэтому в наше время, кто был в Мекке и видел Хаджар аль-Асвад, то есть вот в этом железном обруче, видел, что он как бы состоит из таких выпуклых камней. Это и есть Хаджар аль-Асвад. Однако все остальное, то есть то, что смазано между этими черными камнями, это как бы его называют аджин. То есть что-то вроде какой-то смеси, которым собрали эти черные камни. Вернемся к нашей истории. Когда курайшиты дошли до того места, где надо было вставлять Хаджар аль-Асвад, между ними начался спор. Кто вставит Хаджар аль-Асвад, этот черный камень? И вставить черный камень было большой честью для курайшитов. Почему? Потому что мы, как говорили, из тех, что было честью курайшитов, это, например, одевать Каабу, или поить паломников, или кормить паломников и тому подобное. Это честь, которая продолжалась. То есть каждый год, каждый день это можно было выполнять. Однако ставить черный камень в свое место, это такая честь, которой не было второй возможности. То есть такое может быть никогда не повторится. Поэтому каждый хотел, чтобы именно он вставил этот камень. И Абу-Дар, как мы говорили на прошлых уроках, они отвечали за Каабу. Тогда они сказали: «О Аллах, мы клянемся Аллахом, никто кроме нас не поставит этот камень на свое место». И даже по своим диким обычаям они принесли таз, заполненный кровью, засунули все туда свои руки и вытащили оттуда руки в крови и сказали: «Никто не поставит черный камень на свое место, кроме как если не будет пролита чья-то кровь. И мы будем до смерти сражаться за это». Тогда племя Бану Махзум сделали то же самое. Они принесли свой таз с кровью, засунули тоже туда свои руки и сказали: «Мы тоже не позволим никому поставить черный камень на свое место, кроме как через битву, пока не будем резать друг друга». Другое племя, Бану Ади ибн Кааб, это племя Умара ибн Хаттаба, тоже принесли таз, тоже сказали эти же слова. То есть почти что началась война. Однако затем эту проблему решил один из мудрецов, долгожителей, который жил среди курайшитов, его имя было Абу Умайя ибн Мудира. Как говорится в некоторых ривайатах, в то время ему было уже около 120 лет. Он сказал: «Вы, господа курайшитов, сейчас друг друга перерубите, перережете. Кто потом после вас останется?» Они говорят: «Что нам тогда делать?» И он посоветовал: «Давайте возьмем судью в этом спорном вопросе». И все согласились: «Да, давайте возьмем судью». Они, однако, спросили у Абу Умайи: «А кого мы возьмем судью в нашем спорном вопросе?» Он сказал: «Все находились в это время в Каабе». Сказал: «Первый, кто сейчас зайдет сюда в Каабу, тот будет судьей». И все курайшиты сидят и ждут. То есть Кааба, вокруг него определенный как забор или чем-то разделено, и ждут, кто первый зайдет в Каабу. И здесь заметили, что через дверь Бану Шайба заходит пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям. В то время он еще не был пророком. И все дружно встали и закричали: «Садик улямин, садик улямин». То есть честный, надежный, честный, надежный. Потому что все знали, что пророк, саллаллаху алейхи вассалям, самый справедливый человек, который жил в то время в Мекке. И что это самый надежный человек, и что он никогда не обманывает. И все очень сильно обрадовались. После этого пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сел с ними и выслушал тот спор, который произошел между ними. Он встал, снял с себя плащ, положил этот плащ на землю, взял этот камень, положил его на плащ и позвал вождей из каждого этого племени. То есть Абу-Дар и Бану Махзум и другие племена. И сказал: «Пускай каждый вождь племени возьмется за край этого плаща и подтащит этот камень к Каабе». Все довольны, то есть все будут участвовать в этом. И действительно, вождь каждого племени подошел, взял за этот плащ, за конец плаща, поднесли камень, пророк, саллаллаху алейхи вассалям, взял Хаджар аль-Асвад и вставил его на свое место. То есть на самом деле поставил наш пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям. То есть в этом случае мы видим, как мы видим много-многих случаев, в которых пророк, саллаллаху алейхи вассалям, проявлял свое умение во многих случаях. Здесь мы видим, для чего мудро пророк, саллаллаху алейхи вассалям, мог решать вот эти спорные вопросы. То есть немножко какой-нибудь маленький промах, началась бы война. Однако пророк, саллаллаху алейхи вассалям, смог решить этот спорный вопрос очень мирно, и все были его решением довольны. Теперь хотелось бы рассказать о нескольких днях, о некотором коротком времени, которое случилось перед тем, как был ниспослан Куран нашему пророку, саллаллаху алейхи вассалям. Перед тем, как был ниспослан Куран нашему пророку, саллаллаху алейхи вассалям, наш пророк, саллаллаху алейхи вассалям, очень любил уединяться в горе, в которой находилась одна пещера. В этом пещере как бы было маленькое окошко, на которое можно было прямо смотреть на Каабу. И пророк, саллаллаху алейхи вассалям, любил уединяться и думать о творении Всевышнего Аллаха, смотрел на горы, на небо, на птиц, на животных и так далее, размышлял о Всевышнем Аллахе и как бы по-своему поклонялся Всевышнему Аллаху. Также из того, что было перед тем, как пророк, саллаллаху алейхи вассалям, стал пророком, то, что пророк, саллаллаху алейхи вассалям, когда поднимался в эту пещеру, слышал голоса, как бы издалека такой голос: «Ассаляму алейкум, посланник Аллах, ассаляму алейкум, посланник Аллах». И он очень удивлялся, откуда эти голоса. Потом, будучи пророком, пророк, саллаллаху алейхи вассалям, спросил у Джибриля об этих голосах. И спросил, что эти за голоса, которые мне давали салям и говорили: «Саляму алейка, я Расуллах». И Джибриль, алейхиссалям, ответил ему, что это были камни, деревья, которые тебя приветствовали. Также из того, что было с пророком, саллаллаху алейхи вассалям, перед тем, как он стал пророком, то, что он видел вещи и сны. То есть, например, он видит определенный сон, в этом сне происходят некоторые события. Утром просыпается, в течение следующего дня действительно происходят те события, которые он видит. И даже пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал, что вещий сон, то есть сон, который ты видишь, например, а потом на следующий день действительно случается то, что ты видишь, это одна из 63 частей пророчества. И также в одном хадисе Аиша, радиаллаху анха, говорит, что из признаков пророчества это вещий сон. То есть с каждым из нас может случиться это. То есть человек видит сон, на следующий день это случится. Хочу, чтобы все вы обратили внимание на то, чтобы он не проснулся на следующий день, например, увидел сон утром, действительно случился, сказал: «А, все, я стал пророком». Нет, это просто часть пророчества, но человек от этого, даже если в нем 20 или 30 частей, 36, например, будет в наше время, человек не станет от этого пророком. Почему? Потому что последним пророком является наш пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, о чем говорится в Коране и в его чистой сунне. Затем, в месяц Рамадан, пророк, саллаллаху алейхи вассалям, поднялся в эту пещеру, оставался там в течение месяца, то есть не выходил. Он там, например, сидел, некоторые дни выходит, например, спускается, смотрит, как там семья, берет с собой кушать и так далее. Иногда ему еду посылала его жена Хадиджа со слугой. И настал тот день. Некоторые ученые говорят, что это 27-я ночь. Некоторые ученые говорят, что это нечетная ночь, месяц Рамадана, потому что достоверного хадиса, какая это была ночь, не пришло. То есть, не, может быть, это 21, может быть, 23, может быть, 25, может быть, 27, может быть, 29 ночи, месяц Рамадан. Эта ночь называется Лайлатуль Кадр. И пророк, саллаллаху алейхи вассалям, в эту ночь сидел в этой пещере, и вдруг откуда ни возьмись, как ничего не слышал, что кто-то поднимается или что-то, вдруг перед собой видит мужчину в белой одежде. Этот мужчина говорит ему: «Икра, читай». И дает ему какой-то свиток и говорит: «Читай». Пророк, саллаллаху алейхи вассалям, все мы знаем, не умел читать, не умел писать. И он сказал: «Я не умею читать». Испугался: «Я не умею читать». Когда этот человек сказал ему второй раз: «Читай», пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: «Я не умею читать». Тогда этот человек его очень сильно зажал. Так зажал, что пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: «Я чуть ли не умер». То есть до того сильно зажал и сказал: «Читай». И пророк, саллаллаху алейхи вассалям, третий раз сказал, что: «Я не могу читать». Потом его четвертый раз, когда уже этот человек зажал, он сказал: «Читай», тогда уже пророк ничего не мог сказать. «Что читать?» сказал уже. То есть уже это бессилие своего. И этот человек сказал ему: «Икра бисми роббика аллази халяк, халяк аль-инсана мин аляк, икра ва роббука аль-акрам, аллази аллама бил-калям, аллама аль-инсана малам я'лам». То есть он ему сказал: «Читай во имя Господа твоего, который сотворил человека из густка, читай, ведь твой Господь самый великодушный, который научил человека посредством пера». То есть эти первые пять аятов суры Аляк первые пять аятов, которые были ниспосланы нашему пророку Мухаммаду.